Часть вторая. Рукопись Стивена Бейтса. Подчиняясь срочному вызову своего кузена Амброза Дёрта, я прибыл в старый дом Биллингтона через неделю по получению от него письма. После моего приезда произошел ряд событий, которые, начавшись с самого прозаического, привели к обстоятельствам, заставившим меня присовокупить свое необычное повествование к разрозненным сообщениям и различным запискам, сделанным рукой Амброза. Я сказал, что все началось весьма прозаически, но рискую быть неточным. Впоследствии мне стало ясно, что какими бы фрагментарными, эпизодическими, не связанными одно с другим ни казались звенья происходящих событий, фактически они образовывали прочную цепь, объединяющую место действия, а именно поместье Биллингтона с примыкающей к нему рощей. К сожалению, с самого начала я не отдавал себе в этом отчета. В это время я обнаружил у кузена первые признаки психического расстройства или того, что считал расстройством. Но позже я со страхом осознал, что речь идет о чем-то совершенно ином и гораздо более страшном. Раздвоение личности Дёрта осложняло мои наблюдения, так как мне, с одной стороны, приходилось проявлять дружеское участие, а с другой — известную настороженность. Все это было заметно с самого начала. Амброс, написавший ту неистовую записку, искренне нуждался в помощи. Просил меня оказать ее. Но человек, получивший телеграфное уведомление о моем приезде и встретивший меня на станции в Аркхэме, был холодным, осторожным и очень сдержанным. Изложив свою просьбу, он с самого начала заявил, что мой визит должен продлиться не более 2 недель, а если возможно, то и меньше. Он был вежлив и даже любезен, но удивительно молчалив и подчеркнуто отстранен, что никак не вязалось с той написанной стремительным размашистым почерком запиской. «Получив твою телеграмму, я понял, что до тебя не дошло мое второе письмо». «Нет, я его не получал». Пожав плечами, он заметил, что написал его только чтобы я не волновался зря из-за первой записки. Он выразил надежду, что ему самому удастся справиться с возникшими трудностями, хотя очень рад моему приезду, несмотря на то, что срочность, о которой он говорил в письме, отпала. Инстинктивно, всем своим существом я чувствовал, что он не говорит до конца правду. Я, в свою очередь, порадовался тому, что неотложная проблема, о которой он писал, уже не является столь актуальной. Мое замечание, кажется, его удовлетворило. Он почувствовал себя спокойнее, стал более доступным и сделал мимоходом несколько наблюдений о местности по пути в Эйлсбери, удививших меня, так как его непродолжительного пребывания в Массачусетсе было явно недостаточно, чтобы столько узнать о настоящем и прошлом этого штата, довольно своеобычного и самого старинного из всех древних обитаемых районов Новой Англии. В него входил часто посещаемый гостями Аркхэм, настоящая мекка для ученых, занимающихся изучением архитектуры, так как его старинные дома с двускатными крышами и веерообразным набором лампочек над крыльцом по возрасту предвосхищали менее старые, но тем не менее привлекательные, возрожденные на его тенистых темных улочках грузинские и греческие дома. С другой стороны, этот район славился такими забытыми долинами, напоминавшими об отчаянии, вырождении и упадке, как Данвич, а также расположенным чуть подальше, проклинаемым всеми морским портом Инсмутом. Оттуда разносилось множество передаваемых полушепотом слухов об убийствах, странных исчезновениях людей, о возрождении диковинных культов, о множестве преступлений и настолько ужасающих признаках человеческой деградации, что язык не поворачивается их пересказывать. Их, конечно, лучше всего было забыть, так как существовали опасения, что при расследовании может всплыть такое, что предпочтительно скрыть от глаз навсегда. Так за разговором мы, наконец, добрались до дома. Я заметил, что он прекрасно сохранился, хотя я видел его в последний раз 20 лет назад. По сути дела, он был настолько хорош, как и всегда, каким я помнил его, каким его сохранила в памяти моя матушка. Дом в гораздо меньшей степени подвергся воздействию времени и запустению, чем сотни соседних домов, которые выглядели гораздо более старыми и заброшенными. Кроме того, Амброс отремонтировал его и сменил почти всю мебель, хотя он особенно ничего не изменил, покрасив лишь заново фасад, который по-прежнему сохранял в себе достоинство прошлого века, с высокими черными квадратными колоннами, вынесенными вперед, и расположенной точно по центру дверью, которая вносила свой тон в совершенство архитектурной формы. Интерьер лишь дополнял внешний вид. Свойственный Амбразу вкус не позволял вводить новшества, не вязавшиеся с характером самого дома, и результат, как я и ожидал, оказался благоприятным. Повсюду в доме были заметны признаки его работы, того, чем он занимался и о чем едва упомянул при нашем разговоре в Бостоне несколько лет назад. Это были в основном генеалогические исследования, о чем свидетельствовали пожелтевшие бумаги в его кабинете и старинные тома, которые он снимал с заставленных книгами полок для наведения справок. Когда мы вошли в кабинет, я заметил второй любопытный факт, которому позже было суждено сыграть важную роль в моих открытиях. Я заметил, как Амброс неохотно, со смешанным выражением дурного предчувствия и настороженного ожидания, бросил взгляд на большое, необычной конструкции окно-витраж. Когда он посмотрел в сторону, я снова заметил на его лице смешанное выражение — облегчение и разочарование. Это было настолько необычно, что становилось даже жутковато. Я, однако, ничего не сказал, рассуждая про себя, что каким бы ни был отрезок времени — 24 часа, неделя или больше — Амброс вновь дойдет до той черты, когда он был вынужден призвать меня на помощь. Но это время наступило гораздо раньше, чем я предполагал. В тот вечер мы о чем-то болтали, и я увидел, насколько он устал. У него слипались глаза. Под предлогом собственной усталости я освободил его от своей компании, отправившись в комнату, которую он определил мне сразу по приезде. Однако я совсем не устал. Я не лег немедленно в кровать, а решил немного посидеть за книгой. Утратив интерес к выбранному мной роману, я погасил лампу и сделал это раньше, чем ожидал, так как меня ужасно раздражал вошедший в привычку моего кузена способ освещения, к которому я никак не мог привыкнуть. Теперь, когда я вспоминаю об этом, мне кажется, что было около полуночи. Я раздевался в темноте, хотя в комнате не стояла кромешная тьма. Луна сияла в угловом окне, и ее бледное свечение позволяло ориентироваться. Я наполовину разделся, когда вдруг вздрогнул от крика. Я знал, что кроме нас с кузеном в доме никого не было. Я также знал, что он не ожидал гостей. Большой сообразительности не потребовалось, чтобы понять, раз кричал не я, то стало быть кузен. Ну а если кузен молчал, значит вопль принадлежал какому-то непрошенному гостю. Без колебаний я выбежал в холл. Увидев спускавшуюся с лестницы чью-то фигуру в белом, я поспешил за ней. В это мгновение крик повторился, и сейчас я его отчетливо слышал. Это был странный вопль, смысл которого нельзя было различить. «Я Шабни-Гурат! Я Нарлатотеп!» Тут я узнал и голос, и того, кто кричал. Это был именно кузен Амброс. И было совершенно ясно, что он страдает сумеречным расстройством сознания. Я хотел было взять его твердо за руку и отвести в кровать, но он оказал мне неожиданное яростное сопротивление. Оставив его в покое, я потихоньку пошел вслед за ним. Когда я осознал, что он идет к выходу, намереваясь выйти из дома, я вновь предпринял попытку остановить его. Он снова начал сопротивляться, проявляя при этом недюжинную силу. Я был удивлен, почему же Амброс никак не проснется. Но я упорствовал и, наконец, затратив немало времени и изрядно устав, сумел все же его повернуть и направить вверх по лестнице в спальню, где он довольно безропотно лег в постель. Удивленный и растревоженный, я посидел немного возле его кровати, стоявшей в комнате, которую занимал наш ненавистный прапрапрадед Илья, опасаясь, как бы кузен не проснулся. Так как я оказался на одной линии с окном, то время от времени мог бросать через стекло взгляд наружу и был просто поражен чем-то вроде свечения или скрытого света, появлявшегося на конической форме крыши старой каменной башни. Я так и не сумел убедить себя в том, что это таинственное явление связано с каким-то свойством облитых лунным светом камней, хотя и наблюдал за ним достаточно долго. Наконец я вышел из комнаты. Я не испытывал ни малейшего желания заснуть, и, кажется, это небольшое приключение с Амброзом приготовило для меня бессонную ночь. Я оставил дверь своей комнаты приоткрытой, чтобы быть готовым ко всему, что мог вновь предпринять кузен. Он больше не вставал. Однако вдруг начал что-то бормотать в тревожном сне — а я старался разобраться в этих бессвязных звуках. Я не мог понять, что он говорит. Тогда я решил записать его слова и подошел с бумагой и карандашом поближе к освещенному лунным светом окну, чтобы не зажигать лампу. Большая часть произнесенного им была абсолютно бессмысленной. Нельзя было различить ни слова в этой галиматье, но попадались и ясные фразы. Именно ясные, в том смысле, что они были похожи на законченное предложение, хотя голос Амброза во сне казался странным и неестественным. Короче говоря, я насчитал 7 таких фраз, и каждая произносилась с 5-минутным интервалом, во время которого он бормотал, ворчал, кашлял и ворочался. Я записал их как смог, чтобы внести позже коррективы и привести в удобочитаемый вид. В конечном итоге я разобрал следующие фразы, которые, как я уже сказал, перемежались невнятными бормотаниями. «Для призвания Йог-Сатота ты должен ждать восхода солнца в 5-м доме, когда Сатурн займет благоприятное положение. Затем нарисуй огненную пентаграмму, трижды повторив 9-й стих в ночь на Белтайн или в канун Дня всех святых. Заставь тварь вынашивать себя в космическом пространстве за воротами, хранителем которых является Йог-Сатот. Он обладает всеми знаниями. Ему известно, куда девались древние в ушедшей вечности. Ему известно, через что они прорвутся и явятся снова. Прошлое, настоящее, будущее — все это в нем. Обвиняемый Биллингтон не признал, что вызывал шумы, после чего послышалось хихиканье и взрывы смеха, которые, к счастью, были слышны только ему. «О, какая вонь! Вонь! Я-я, Нарлатотеп!» «Не с мертвыми находится вечное, а со странной вечностью даже смерть может умереть. В своем большом доме в Рольех лежит он не мертвый, но спящий». За этими выкриками последовало глубокое молчание. Затем послышалось ровное дыхание кузена, свидетельствующее о том, что, наконец, он погрузился в тихий и естественный сон. Да, мои первые часы в доме Биллингтона были отмечены разнообразными противоречивыми впечатлениями. Но на этом приключения не заканчивались. Едва я убрал свои записи, лег в постель и попытался окунуться в сон, по-прежнему неплотно прикрыв дверь, как, вздрогнув, подскочил от торопливого яростного стука. Открыв глаза, я увидел, что Амброс маячит перед кроватью. Его рука протянулась ко мне. «Амброс!» — воскликнул я. — Что стряслось? Он весь дрожал, а голос от волнения срывался. — Ты слышал? — заикаясь, спросил он. — Что именно? — Послушай. Я напряг слух. — Ну, что слышишь? — Ветер в кронах деревьев. Он горько усмехнулся. — Это ветер невнятно говорит их голосами, а земля бормочет, подчиняясь их сознанию. Тоже придумал ветер. Разве это только ветер? Только ветер, твердо повторил я. Тебя сегодня ночью не мучил кошмар, Амброс? Нет, нет, заверил он надтреснутым голосом. Нет, не сегодня. Что-то тревожило меня. Но затем все прекратилось, слава богу. Я знал, кто в этом повинен, и был вполне удовлетворен, но ничего ему не сказал. Он сел на кровати и с чувством положил руку мне на плечо. «Стивен, я так рад, что ты приехал. Но если я начну говорить тебе что-либо противоречивое или не впопад, не обращай внимания. Иногда мне кажется, что я не в себе. Ты слишком много работаешь?» «Может, не знаю». Он поднял голову, и теперь при лунном свете я увидел, как сосредоточено его лицо. Он снова прислушался. «Нет, нет», — сказал он. «Это не ветер, гуляющий в кронах деревьев. Это даже не ветер, носящийся среди звезд. Это что-то очень далекое, запредельное. Стивен, разве ты не слышишь?» «Ничего не слышу», — мягко ответил я. «Может, если ты заснешь, то и ты ничего не услышишь». «Сон здесь ни при чем», — загадочно перешел он на шепот, словно опасаясь, чтобы нас не подслушал третий. «От сна только хуже». Я выбрался из постели, подошел к окну и, распахнув его, сказал: «Подойди, прислушайся». Он подошел и облокотился на подоконник. Только ветер в кронах деревьев. Больше ничего.
Он вздохнул.
Я расскажу тебе обо всем завтра, если только смогу.
Расскажешь, когда сможешь. Но почему бы не сейчас, если тебя что-то беспокоит?
Сейчас?
Оглянулся он через плечо, и на лице у него отразился неподдельный страх.
«Сейчас?» —
хрипло повторил он и добавил. «Чем занимался Илья на башне? Как он умолял камни? Чего он требовал от холмов или, может, от небес? Право, не знаю. И что притаилось? И у какого порога?» В заключение этого необычного потока обескураживающих вопросов он испытующе заглянул в мои глаза и, покачав головой, сказал.
«Ты не знаешь. И я не знаю. Но что-то здесь происходит. Вот клянусь перед Богом, боюсь, что я стал причиной этого, но с чьей помощью ума не приложу».
С этими словами он резко повернулся и, бросив коротко «Спокойной ночи, Стивен», вернулся в комнату и закрыл за собой дверь. Я немного постоял у открытого окна, холодея от изумления. Был ли это ветер, шум которого доносился из леса? Или это было что-то иное? Чьи-то голоса? Странное поведение кузена потрясло меня, заставило усомниться в адекватности собственных восприятий. И вдруг, когда я стоял, ощущая всем телом свежесть дующего ветра, я почувствовал, как мгновенно меня охватывают подавленность, щемящее отчаяние. Ощутил всю глубокую полноту темного, взрывного зла, сгущающегося вокруг. Испытал пресыщенное, всепроникающее отвращение перед самыми подноготными тайнами человеческой души. Это не было игрой воображения. То была осязаемая реальность, ибо я чувствовал контраст попадающего в комнату через открытое окно воздуха с той, словно облако нависшей атмосферой зла ужаса, отвращения. Я ощущал ее жмущейся к стенам спальни, обволакивающей их невидимым туманом. Я отошел от окна и направился в холл. Это новое чувство не оставляло меня в покое там. В темноте я сошел вниз. Ничего не изменилось. Повсюду в этом старом доме таились погибель и страшное зло. И все это, несомненно, отражалось на самочувствии моего кузена. Мне потребовались все силы, чтобы стряхнуть с себя подавленность и отчаяние. Потребовалось предпринять сознательные усилия, чтобы отсечь сгусток ужаса, обступившего меня со всех сторон, источаемого стенами. Это была борьба с невидимкой, обладавшим вдвое большими силами, чем его физический противник. Возвратившись к себе, я понял, что колеблюсь. Не хочу ложиться в кровать, чтобы во сне не стать жертвой этого коварного всепроникновения, которое стремилось завладеть мною, как уже завладело этим домом и моим кузеном Амбразом. Поэтому я пребывал в состоянии полубодрствования-полудремы, стараясь получше отдохнуть. Примерно через час ощущение нависшего зла, отвратительного ужаса, беды постепенно ослабло, а затем улетучилось столь же внезапно, как и возникло. И к этому времени я уже чувствовал себя достаточно сносно, поэтому не стал предпринимать попыток покрепче заснуть. Я встал на рассвете, оделся и спустился вниз. Амбраза там еще не было, и это позволило мне изучить некоторые бумаги у него в кабинете. Они были самые разнообразные, хотя ни один документ не носил личного характера, как, скажем, письма Амбраза. Там находились копии газетных статей о различных любопытных происшествиях, в особенности о некоторых обстоятельствах, связанных с Ильей Биллингтоном. Лежал густо испещренный замечаниями рассказ о том, что происходило, когда Америка была еще совсем юной страной, когда главным действующим лицом был Ричард Беллингхэм или Боллингхэм, который в написании кузена значился как Р. Биллингтон. Были там и вырезки из газет недавнего времени, касавшиеся исчезновений двух людей в окрестностях Данвича, о чем я уже бегло читал в бостонских газетах до своего приезда сюда, в Аркхэм. Только я взглянул на эту удивительную коллекцию, как услышал шаги кузена, и тут же, оставив свое занятие, стал ждать его появления. Направляясь к нему в кабинет, я преследовал одну тайную цель. Я хотел проверить реакцию Дюарта на то большое окно с витражом. Как я и ожидал, он, войдя в комнату, бросил на него невольный взгляд через плечо. Я был не в состоянии определить, однако, был ли сегодня утром Амброс тем человеком, который встретил меня накануне в Аркхаме, или же это другой, более близкий мне кузен, с которым мы разговаривали в моей комнате ночью. «Ты уже встал, Стивен? Сейчас я приготовлю кофе и тосты. Где-то здесь лежит свежая газета. Я должен довольствоваться услугами сельской почты из Аркхама. Теперь я не езжу часто в город, а оплатить разносчику газет, мальчишке, чтобы он ездил на велосипеде в такую даль, слишком накладно, даже если бы речь шла о...» Он осекся. «Если бы даже речь шла о чем?» — прямо спросил я. «О репутации дома и близлежащей рощи». «Тебе что-нибудь известно?» «Да, кое-что слышал». Он постоял несколько секунд, разглядывая меня в упор, и я понял, что его мучает дилемма. У него было что-то на душе, чем он хотел поделиться со мной, но опасался по неизвестным мне причинам прямого разговора. Повернувшись, он вышел из кабинета. Я не проявил пока интереса ни к свежей газете, которая на самом деле оказалась позавчерашней, ни к другим документам и бумагам, но немедленно повернулся к так занимавшему меня окну. Амброс определенно боялся этого окна, но и получал от него какое-то удовольствие, или, скорее, заметил я, одна часть его существа боялась, а другая наслаждалась. Я внимательно изучил окно с разных углов. Его дизайн был, несомненно, уникален. Он представлял собой пересеченные лучами концентрические круги с цветными стеклами, выдержанными в пастельных тонах, за исключением нескольких, ближе к центру, в которых было вставлено обычное стекло. Насколько мне было известно, ничего подобного не существовало в витражах европейских храмов или американской готики. Ни в том, что касается самого образца, ни в красках, ибо краски здесь не были похожи на цвет стекол ни в Европе, ни в Америке. Они отличались удивительной гармонией. Казалось, один цвет переливался в другой, спаивался с ним, сохраняя при этом различные оттенки — голубого, желтого, зеленого и лавандового. Очень светлые во внешних кругах и очень темные, почти черные, возле центрального глаза бесцветного стекла. Казалось, что цвет вымывался от центрального черного круга к периферии, или же намывался с внешних кругов к более темной части. И при внимательном рассмотрении мерещилось, что в самих этих красках ощущается движение, что они, набегая друг на друга, продолжают вместе плыть. Но явно не это беспокоило кузена. Амброс, несомненно, пришел бы к такому же выводу и столь же быстро, как я. Его бы не растревожило и подобие движения в больших кругах, хотя этого впечатления никак нельзя было избежать, если смотреть на окно достаточно долго. Его дизайн требовал исключительных технических способностей и известной игры воображения от безымянного мастера. Я вскоре понял суть этих явлений, которые вполне поддавались научному объяснению, но чем больше я впивался взглядом в это необычное окно, тем сильнее было возникавшее во мне какое-то смутное будоражащее чувство, которое не так просто поддавалось логическому осмыслению. Мне чудилось, что время от времени в окне внезапно проявляется какой-то пейзаж или чей-то портрет, и они не казались наложенным на стекло изображением, они будто появлялись откуда-то изнутри. Я мгновенно понял, что нельзя объяснить эти световые эффекты воздействием лучей, так как окно выходило на запад и в этот час находилось в тени, а поблизости не было ничего, что могло бы бросить на стекло свой отблеск, в чем я смог убедиться, взобравшись на книжный шкаф и выглянув в кружок из обычного стекла. Я смотрел, не отрываясь на окно, внимательно изучал его, но все по-прежнему оставалось неясным. Тайна окна не отпускала меня. Кузен окликнул меня из кухни, сообщив, что завтрак готов. Я оторвался от окна, убедив себя в том, что у меня будет достаточно времени, чтобы завершить свои исследования, так как решил не возвращаться в Бостон, не выяснив перед этим, что так волновало Амброза и почему он, когда я приехал по его же вызову, либо не желает, либо не может решиться на признание. «Вижу, ты раскопал кое-какие истории об Илье Биллингтоне», — сказал я, садясь за стол. Он кивнул. «Ты же знаешь мой интерес к антиквариату и генеалогии. Не желаешь ли ты внести свой вклад?
В твои исследования?
Да. Я покачал головой.
Думаю, что нет. Но эти газеты могут мне кое-что подсказать. Я хотел бы просмотреть их, если ты не против.
Он колебался. Было видно, что ему не хотелось, только вот почему.
«Конечно, я не против. Можешь посмотреть», — сказал он с безразличным видом. «Я ничего особенного в них не нашел».
Он сделал несколько глотков кофе, задумчиво наблюдая за мной.
«Видишь ли, Стивен, я настолько запутался в этом деле, что ни черта не могу выяснить. И все же меня не покидает острое чувство, сам не знаю, чем вызванное, что здесь творятся какие-то странные вещи. Но их можно предотвратить, если только знать, как это сделать».
«Какие вещи?»
«Не знаю».
«Ты говоришь загадками, Амброс».
«Да», — почти закричал он. «Это и есть загадка. Это целый набор загадок. Я не могу найти ни начала, ни конца. Я думал, что все началось с Ильи, но теперь я придерживаюсь иного мнения. И когда это прекратится, неведомо. Поэтому ты обратился ко мне. Я был рад видеть перед собой того кузена, который сидел ночью у меня в комнате». Он кивнул. «В таком случае мне нужно знать, что ты предпринял». Позабыв о завтраке, он начал торопливо рассказывать обо всем, что здесь произошло со времени его приезда. Он ничего не сказал мне о своих подозрениях, пояснив, что они не имеют никакого отношения к главному рассказу. Он привел краткий перечень тех документов, которые ему удалось найти. Дневник Лаана, статью в газете о столкновениях, происходивших у Ильи с жителями Архама более 100 лет назад, записки преподобного Варда Филлипса и так далее. «Но со всем этим мне следует ознакомиться», — подчеркнул он, — «прежде чем прийти к тем же выводам, что сделал он». Загадочного там действительно было в избытке, но у меня сложилось впечатление, что ему удалось набрести на отдельные составляющие какой-то гигантской головоломки, какими бы разрозненными они с первого взгляда ни казались. И с каждым новым приводимым им фактом я все с большей определенностью начинал понимать, в какую ловушку угодил мой кузен Амброс. Я попытался его успокоить, убеждал его закончить завтрак и прекратить думать об этом дни и ночи, если он желает сохранить рассудок. Сразу после завтрака я принялся за внимательное изучение всех материалов, обнаруженных Амбросом или записанных им, в том порядке, в котором он их составил. На чтение различных бумаг, которые он выложил передо мной, у меня ушло чуть более часа. Это на самом деле был набор загадок, как выразился Амброс. Но все же мне показалось возможным сделать кое-какие выводы из любопытных, явно разбросанных фактов, представленных в различных сочинениях и записках. Первоначальный факт, пренебрегать которым явно не следовало, заключался в том, что Илья Биллингтон и Ричард Биллингтон до него, или лучше сказать, Ричард Биллингтон, а после него Илья, занимался каким-то секретным делом, природу которого нельзя было определить из доступных источников. По всей вероятности, это было что-то порождающее зло, но, признавая это, нужно было учитывать суеверия местных свидетелей, откровенные сплетни, а также сочетание молвы и легенды, что раздувало до самых невероятных размеров любое тривиальное событие. Пока ясным было одно — Илью Биллингтона здесь не любили и опасались, причем главным образом из-за каких-то звуков, якобы раздававшихся по ночам в Биллингтоновой роще. С другой стороны, преподобный Вард Филлипс, репортер Джон Друван и, вероятно, еще один из той троицы, которая нанесла визит Ильи Биллингтону, Деливеранс Вестрип отнюдь не были глухими провинциалами. По крайней мере, двое из этих джентльменов верили, что дело, с которым связан Биллингтон, носит явно злодейский характер. Но какими доказательствами располагали они? Все они были крайне расплывчатыми. В лесу возле дома Биллингтона раздавались какие-то необъяснимые звуки, напоминающие крики или стоны живого существа. Основной критик Биллингтона, Джон Друван, пропал при таких же обстоятельствах, которые сопутствовали другим исчезновениям людей в округе, и его тело было обнаружено точно так же. Значительно позже этого продолжали исчезать люди, тела которых потом обнаруживали, и в результате проведенных освидетельствований выяснялось, что смерть наступала незадолго до того, как находили труп. Никаких причин такого разрыва во времени
от нескольких недель до нескольких месяцев между исчезновением человека и обнаружением его тела, не приводилось. Друван оставил изобличающее заявление, в котором выказывал предположение, что Илья подмешал что-то, воздействующее на свойства памяти, в пищу, которую предложил трем посетившим его джентльменам. Это, само собой разумеется, предполагало, что троица что-то видела. Но это никак нельзя было счесть доказательством, принимаемым на законном основании. И это все о знаменитом нашумевшем деле, возбужденном против Ильи Биллингтона во время его жизни. Однако соотнесение фактов, предположений и намеков как в прошлом, так и в настоящем рисовало совершенно иной портрет Ильи Биллингтона, который выражал громкие протесты и бросал дерзкий вызов Друвину и другим людям, обвинявшим его, заявляя о своей невиновности. Первым из этих фактов стали слова самого Ильи Биллингтона, когда он подверг критике написанную Джоном Друвином рецензию на книгу преподобного Варда Филлипса «Необъяснимые происшествия, имевшие место в новоанглийской Хана-Анее». «Существуют в мире такие вещи, которые лучше оставить в покое и не упоминать в повседневной речи». Вероятно, Илья Биллингтон знал, о чем писал, так как преподобный Вард Филлипс выступил с резким ответом в его адрес. Если это так, то беспорядочные записи, сделанные подростком Лааном в дневнике, приобретают особое значение. Из них следует, что на самом деле в лесу кое-что происходило и не без участия Ильи Биллингтона. Вряд ли это была контрабанда, как прежде считал мой кузен Амброс. Было бы совершенно нелепицей предполагать, что передвижение контрабанды могли сопровождать те звуки, о которых сообщалось в аркхамских газетах и в дневнике парнишки. Нет, тут речь шла о чем-то гораздо более невероятном, и к тому же существовала пугающая, заставляющая задуматься параллель между одной записью в дневнике и тем опытом, который мне пришлось пережить за последние 24 часа. Юный Лаан писал, что он увидел стоявшего на коленях своего приятеля, индейца Квамиса, который громко произносил непонятные слова на своем языке, но в них ясно различались звукосочетания вроде «нарло-то» или «нарло-теп». Сегодня ночью меня разбудил сомнамбулический голос кузена, который кричал «Я нарло-то-теп». Когда я читал дневник, у меня в голове мелькнула еще одна мысль. Мне показалось, что недостающие в нем страницы приблизительно соответствуют тому периоду времени, когда проводившая расследование троица заходила к Илье Биллингтону. А если это так, записал ли мальчик то, что видел, и что могло бы высветить истину? Может, позже его отец обнаружил написанное и частично уничтожил страницы? Но ведь Илья мог уничтожить и весь дневник. Если он на самом деле был вовлечен в гнусные дела, то все записи Лаана превращались в изобличающий его документ. Однако самые важные страницы следовали после тех, которые были уничтожены. Может, Илья вырвал обвиняющие его страницы, посчитав, что все написанное прежде никак не могло служить свидетельским доказательством, и вернул сыну дневник, взяв с него клятву больше никогда не писать о таких вещах. Допустим, Лаан не сдержал слова. Это казалось мне наиболее приемлемым объяснением, в полной мере оправдывавшим тот факт, почему дневник сохранился и был обнаружен кузеном Амброзом. Однако наиболее тревожным из этих соотнесенных фактов явилась цитата из одного любопытного документа под названием «О демонических деяниях и о демонах Новой Англии». Некий Ричард Биллингтон, наученный книгами зла, а также одним древним чудотворцем среди индейцев-дикарей Мисквамакусом, выложил в лесу большой каменный круг, в котором возносил молитвы дьяволу и исполнял с песнопениями некоторые магические обряды, осуждаемые с презрением священным писанием. В частном порядке он рассказывал о великом страхе перед существом, которое он призывал ночью с неба. В тот год произошло 7 убийств в лесах в непосредственной близости от камней Ричарда Биллингтона. Этот отрывок наводил на ужасную мысль по двум неизбежным причинам. Ричард Биллингтон жил почти 2 столетия назад. Но, несмотря на прошедшее с тех пор время, существует параллель между теми событиями и событиями в жизни Ильи Биллингтона. а также между Ильей Биллингтоном и ныне происходящим. При жизни Ильи существовал каменный круг и происходили таинственные убийства. До настоящего времени сохранились остатки каменного круга, и вновь, судя по всему, началась цепь убийств. Я не считал, даже если сделать скидку на случай или различные обстоятельства, что эти параллели могут быть простым совпадением. Но если отказаться от возможного совпадения, что остается? Оставался ряд инструкций Ильи Биллингтона, который заклинал Амброза Дюарта и любого другого наследника не взывать к холмам. Вспомним о параллели, о фразе «существо, которое он призывал с неба по ночам», и которого так боялся Ричард Биллингтон. Если исключить совпадение, оставалась эта параллель. Но она была еще более невероятной, чем совпадение. Существовал, однако, ключ, какими бы невнятными ни были указания, оставленные Ильей, он подчеркивал, что смысл этих требований будет найден в книгах, оставленных в доме, известном как дом Биллингтона в лесу. Короче говоря, здесь, в этих стенах, скорее всего, в этом кабинете. Эта проблема ставила под большое сомнение мое легковерие. Если принять во внимание тот факт, что Илья Биллингтон занимался чем-то, о чем не желал никому сообщать, кроме индейца Квамиса, то можно предположить, что он каким-то образом устранил Джона Друвена. Значит, в таком случае его практика носила незаконный характер. Более того, способ умерщвления Друвена вызвал определенные догадки не только о самом Ильи, но и в отношении используемых им методов расправы, которые во многом напоминали убийства, совершенные в Данвиче. Выстраивалась логическая цепочка. От принятия основного предположения, что Ильи удалось покончить с Друвеном, до второй предпосылки, что он замешан и в остальных убийствах. Стиль оставался тем же. На этом пути приходилось сталкиваться с массой предположений и догадок, которые требовали немало уступок, но если пойти на них, то в конечном итоге можно вообще оказаться без ориентиров, в потемках. Нет, нужно было отказаться от всего, чему прежде верили, и начать все заново. Если Ричард Биллингтон на самом деле по ночам призывал что-то с неба, то что это было? Это существо неизвестно науке, и оставалось только попытаться себе его представить в виде давно вымершего птеродактиля, который ухитрился жить 2 столетия назад. Но такое предположение казалось еще менее вероятным, чем другие объяснения. Наука окончательно вынесла свой приговор птеродактилям, и ей ничего не было известно о каком-то летающем существе. Кроме того, никто нигде не писал, что это существо летает. Но как же оно могло явиться с неба, если не умело летать? Я качаю головой. Мое недоумение росло. В эту минуту вошел кузен. На его лице блуждала натянутая улыбка. «Все слишком сложно и для тебя, Стивен?» «Да, если слишком долго обо всем размышлять. В оставленных Ильей инструкции говорится, что ключ находится в этих книгах. Ты читал их?» «О каких книгах идет речь, Стивен? В этих нет ни одного ключа». «Нет, здесь я с тобой не согласен. Напротив, у нас их несколько. Нарлатотеп или Нарлатоп в другом написании. Йог-Сатот или Йог-Сатоте в иной транскрипции. Все эти слова встречаются в дневнике Лаана, в хаотичном рассказе миссис Бишоп и в письмах Джонатана Бишопа. Кроме того, существует немало других ссылок в его письмах, которые мы можем отыскать в этих старинных книгах». Я снова обратился к письмам Бишопа, с которыми Амброс сопоставлял полученные им из досье аркхемских газет сведения о гибели людей, упоминаемых в корреспонденции Бишопа. В них я обнаружил тоже тревожную параллель, о которой я не решался рассказать Амбросу, так как у него был нездоровый вид, что, вероятно, объяснялось плохим сном. Но нельзя было не заметить, что все назойливые люди, шпионившие за Джонатаном Бишопом, исчезли, а позже были обнаружены их тела. То же случилось с Джоном Друвеном, который постоянно совал свой нос в дела Ильи Биллингтона. Более того, что бы мы ни думали о невероятности всех происшедших событий, нельзя отрицать, что те люди, о которых писал Джонатан Бишоп, действительно исчезли, и сообщения об их смерти были напечатаны во всех газетах. Их мог прочитать всякий, кому не лень. «Даже если это так», — сказал Амброс, когда я поднял на него глаза. «Я не знаю, с чего начать. Все собранные здесь книги старинные, и многие из них не так просто читать. Некоторые тома — просто переплетенные рукописи. Не беда, у нас куча времени. Мы ведь ничего не сделаем за один день». Казалось, мои слова принесли ему облегчение, и он, вероятно, хотел продолжить беседу. Но в этот момент послышался стук в большую входную дверь, и он встал со своего места, чтобы открыть гостю. Прислушавшись, я понял, что он пригласил кого-то в дом и торопливо убрал со стола газеты и документы. Но он не привел своих посетителей, их оказалось двое, в кабинет, и через полчаса, проводив их до двери, вернулся в комнату. «Это были местные должностные лица», — сказал он. «Они занимаются расследованием случаев убийств, совершенных в районе Данвича, скорее случаев исчезновения людей. Как это ужасно! Могу их понять. Если их всех обнаружат, как и первую жертву, то здесь об этом долго не забудут». Я подчеркнул, что район Данвича пользуется дурной репутацией. «Но что они хотели от тебя, Амброс?» «Кажется, они получили от местных жителей заявление по поводу звуков. Я имею в виду крики, вопли, которые они слышали. И так как мой дом находится поблизости от того места, где пропал Осборн, они хотели выяснить, не слышал ли и я чего-нибудь». «Ты, само собой, разумеется, не слышал». «Конечно, нет». Зловещие совпадения метода расправ как в прошлом, так и в настоящем, кажется, не приходили ему в голову. И даже если он отдавал себе в этом отчет, он ничем себя не выдал. Я решил не привлекать его внимание к этому и переменил тему разговора. Я сообщил ему, что убрал газеты и предложил совершить прогулку перед обедом, считая, что свежий воздух пойдет ему на пользу. Он с радостью согласился. Мы вышли из дома. В лицо нам ударил тугой ветер, который давал понять, что зима не за горами. Листья уже опадали с деревьев, и, разглядывая их, я с неясной тревогой вспомнил, каким почтением пользовались они у древних друидов. Но это было мгновенное впечатление, вызванное, вероятно, моими постоянными мыслями о каменном круге неподалеку от круглой башни, да и мое предложение о прогулке было лишь завуалированным желанием осмотреть башню в сопровождении кузена. Мне не хотелось, чтобы ему стало известно о моем желании посетить ее, хотя я непременно совершил бы такой визит один, если бы представился случай. Я выбрал путь в обход, чтобы обогнуть болотистую местность между башней и домом. Сделав крюк, мы подошли к ней с южной стороны по высохшему руслу притока реки Мискотоник. Время от времени кузен обращал мое внимание на древний возраст деревьев и постоянно подчеркивал при этом, что на них нигде не встретишь никаких отметин, оставленных топором или пилой. Я не мог определить, что звучало в его голосе — гордость или сомнение. Я заметил, что старые дубы похожи на деревья друидов, и он бросил на меня острый взгляд. «А что тебе известно о друидах?» — поинтересовался он. Я ответил, что мне о них известно сравнительно немного. Мне никогда не приходилось размышлять над тем, что существует основополагающая связь между различными древними религиями или религиозными верованиями, такими как друидические. Мне это и в голову никогда не приходило, и я откровенно в этом признался. Методы создания мифов, конечно, были в своей основе близкими. Все они являлись следствием страха, который мы испытываем перед неведомым, или же простого любопытства. Однако нужно уметь проводить различия между мифами и религиозными верованиями, точно так же, как между суеверием и легендами с одной стороны и религиозными убеждениями и принципами этики и нравственности с другой. Слушая меня, Амброс хранил молчание. Мы продолжали молча идти вперед. И вдруг произошел весьма любопытный инцидент. Это случилось, когда мы подошли к высохшему руслу бывшего притока. «А, — сказал он довольно хриплым, не похожим на обычный голосом, — вот мы и пришли к Мисквамакусу». «Что? — переспросил я, с удивлением поглядев на него. Он посмотрел на меня, и я заметил, как в его глазах происходит рефокусировка. Заикаясь, он проговорил: «Что? Что ты сказал, Стивен? Как ты назвал этот ручеек?» «Понятия не имею», — покачал он головой. «Нет, этого не может быть. Мне неизвестно, было ли у него вообще когда-то название». Он был искренне удивлен и даже немного рассердился. Увидев, в каком он состоянии, я не стал настаивать. Я сказал, что, вероятно, ослышался, или мое воображение начинает меня подводить. Но он на самом деле только что произнес название этого притока, который когда-то бежал по высохшему руслу. И название его звучало довольно странно. Похоже на имя древнего чудотворца племени Вапанаугов, того старого колдуна, который, по легенде, заключил в круге камней существо, не дававшее покоя Ричарду Биллингтону. Этот случай произвел на меня неприятное впечатление. Я начал подозревать, что состояние моего кузена гораздо серьезнее, чем казалось на первый взгляд. Странный характер моего нового открытия только усилил опасения. Но вскоре последовало еще более удивительное подтверждение моих подозрений. Мы больше не разговаривали и молча, без особого труда шли вверх по высохшему руслу бывшего притока реки. Вскоре мы вышли из растущего вокруг подлеска на то место, где стояла башня на островке из песка и гравия. Вокруг башни, из грубых неотесанных булыжников, было выложено кольцо. Кузен обратил мое внимание на эти камни, объяснив, что их принесли сюда друиды, но было достаточно беглого взгляда, чтобы убедиться, что это не так. У этих камней, например, не было того узора, которым отличаются кладки каменного века. Этот каменный круг, разбитый во многих местах, обложенный причудливыми наносами высохшей потрескавшейся почвы, носил на себе явные признаки труда человека. Смутно угадывался какой-то узор, но я смутно догадался, чем понял, что роль ему предназначалась иная. Может, ограждение перед башней, осмотр которой и подтвердил все то, что я ожидал от нее в свете прочитанных мною накануне записей. Я часто в прошлом посещал башню, но сейчас, когда я вошел в круг из разбитых камней, мне показалось, что это мой первый визит сюда. Такое возникшее во мне ощущение я частично объяснял просветительским эффектом от чтения документов, предоставленных мне Амбразом. Но, с другой стороны, оно объяснялось и смены обстановки. Я сразу это понял. Прежде башня производила на меня впечатление заброшенной старой реликвии, ушедшего в неясное прошлое века, а теперь, быть может, под влиянием минуты, она предстала передо мной как грозное, внушающее страх строение, вокруг которого витала аура, отдающая злом непроницаемости, недоступности для времени со слабым, раздражающим кладбищенским запахом. Тем не менее, я начал приближаться к ней, словно она была для меня чем-то прежде невиданным. Это был новый для меня опыт. Я хорошо знал внешний вид камней, но мне хотелось постоять внутри, изучить резьбу на каменной лестнице, а также фигуру или узор на более крупном и менее старом камне, который кузен извлек из крыши. Я тут же увидел, что узор, вырезанный на камнях по ходу лестницы, был точной миниатюрой загадочного окна в кабинете моего кузена. С другой стороны, рисунок, высеченный на вывороченном с крыши камне, оказался, как это ни странно, антиподом. Не круг, а звезда. И не прямые линии, а ромб и столб огня или что-то в этом роде. Когда кузен появился в дверях, я хотел обратить его внимание на сходство повторяющегося на камнях рисунка с конфигурацией окна. Но его тон заставил меня промолчать.
«Тебе удалось что-нибудь обнаружить?»
В его голосе чувствовалось неравнодушие, враждебность. Я тут же догадался, что кузен теперь был тем человеком, который встретил меня на станции в Аркхаме и явно стремился поскорее отправить обратно в Бостон. У меня не мог не возникнуть вопрос, в какой мере приближение к башне повлияло на его настроение. Но я промолчал, не сказав ни о том, что меня волнует, ни о том, что я обнаружил. Я только заметил, что башня — довольно старое сооружение, а резьба на камнях отличается примитивностью. Он несколько секунд не спускал с меня подозрительных, темных и печальных глаз, но, казалось, был удовлетворен. Повернувшись на пороге, он грубоватым тоном сказал, что пора возвращаться домой, скоро наступит время обеда, а он не желает тратить слишком много времени на его приготовление. Подчиняясь его настроению, я послушно вышел из башни и по дороге начал весело болтать с ним по поводу его несравненных кулинарных талантов, предложив ему воспользоваться услугами опытного повара и тем освободить себя от необходимости готовить пищу, что хотя и может быть время от времени приятным развлечением, неизбежно в конечном итоге становится надоедливой, неизбежной, унылой обязанностью. Мне пришло в голову предложить ему отказаться от приготовления обеда и вместо этого отправиться в Архам, где можно было отлично пообедать в одном из ресторанов. Он с радостью согласился, и через несколько минут мы уже ехали по направлению к древнему, нечасто посещаемому гостями городу, где я намеревался оставить кузена одного на достаточно продолжительное время, чтобы посетить библиотеку Мискотоникского университета и убедиться своими глазами, насколько точно записи моего кузена отражали деятельность Ильи Биллингтона. Такая возможность появилась у меня гораздо раньше, чем я рассчитывал. Едва закончив обед, Амброс вспомнил о ряде досадных мелочей, которым, раз уж он выбрался в город, необходимо уделить некоторое время. Я, в свою очередь, сообщил о намерении заглянуть в университетскую библиотеку и засвидетельствовать почтение доктору Армитиджу Харперу, с которым познакомился год назад на научной конференции в Бостоне. Условившись встретиться через час возле сквера на Колледж-стрит, мы расстались. Доктор Харпер уже несколько месяцев как отстранился от активной деятельности. Его кабинет располагался на втором этаже здания рядом с университетской библиотекой и был всегда открыт для библиофилов и коллег, изучающих историю штата Массачусетс. Это был впечатляющего вида старый джентльмен, который явно старался скрыть свои какие-то 70 лет за аккуратной стрижкой усов стального цвета, отличным по фигуре костюмом и озорной живостью темный глаз. Хотя он разговаривал со мной лишь пару раз, причем наша последняя встреча состоялась год назад, он после секундной неуверенности узнал меня, что, вероятно, его обрадовало. Он рассказал, что знакомится в данный момент с книгой одного автора со Среднего Запада, которую ему порекомендовали прочесть. Он считал, что книга многословна, растянута, в ней нет никакого очарования. «Очень многое почерпнуто из Библии», — прокомментировал он с доброй улыбкой, протягивая мне лежащую рядом с ним книгу. Это был томик Шервуда Андерсона «Вайнсбург, Огайо». «Что привело вас в Архам, мистер Бейтс?» — спросил он, откинувшись на спинку стула. Я ответил, что в данный момент нахожусь в гостях у своего кузена Амброза Дёрта, но, заметив, что это имя ему ничего не говорит, я добавил, что мой кузен — наследник недвижимости Биллингтонов, и что, воспользовавшись случаем, я взял на себя смелость обратиться к нему, Армитиджу Харперу, за консультацией. «Биллингтон — это старинная фамилия в штате Массачусетс», — сухо сказал доктор Харпер. Я ответил, что располагаю такими же сведениями, но никто, судя по всему, не знает, что это за фамилия, и, насколько мне известно, она не принадлежит к числу таких, которые пользуются правом на особые почести. «По-моему, она имеет право на ношение герба», — припомнил он. «Где-то здесь в досье у меня хранится герб». «Да, мне это было известно». Но какие факты мог бы сообщить мне доктор Харпер о Ричарде Биллингтоне или об Ильи? Старик улыбнулся, сощурив глаза. «Мы располагаем кое-какими ссылками на Ричарда в некоторых книгах. Правда, боюсь, не слишком похвального характера. Что касается Ильи, то все сведения о нем можно найти в отделе хроники местных еженедельных газет периода его жизни. Это меня не удовлетворило», что он сразу же понял по выражению моего лица. «Но ведь вам все известно об этом», — продолжал он. «Я подтвердил, что знаю о газетах. Я подчеркнул, что был поражен сходством между статьями, относившимися к Ричарду Биллингтону, и теми, в которых писали об Ильи. Оба они, как явствует из отчетов, занимались практикой, незаконность которой, хотя и не была доказана, вызывала, тем не менее, сильные подозрения». Доктор Харпер помрачнел. Он помолчал несколько секунд, и молчание выдавало в нем внутреннюю борьбу. Он колебался, стоит ли ему говорить или нет. Но все же заговорил, старательно взвешивая все слова. «Да, ему давно известно о легендах, связанных с имением Биллингтонов и принадлежащей им рощей. Они по существу составляли значительную часть массачусетского фольклора. Они были как бы продолжением времени поголовного увлечения колдовством, хотя с хронологической точки зрения некоторые из них предшествовали эпохе охоты на ведьм. Одно время Ричард Биллингтон считался колдуном или магом, а Илья снискал себе репутацию человека, занимающегося темными делишками в лесной чаще по ночам. Нельзя воспрепятствовать накоплению подобных историй. Они быстро возникали и, имея массовое хождение, приобретали все новые оттенки, которые вскоре вытеснили первоначальные рассказы из области странных, внушающих страх приключений в область фантастического и невероятного. Таким образом, первоначально содержащийся в легендах гран истины был утрачен. Однако не вызывало сомнения, признался он, что оба Биллингтона что-то затевали. Теперь, оглядываясь на прошедшее столетие и даже больше назад, приходишь к выводу, что практика, к которой прибегали Биллингтоны, могла быть и не связанной с колдовством. Может, она и не относилась к определенным ритуальным обрядам, в отношении которых у него, Харпера, время от времени появлялись подозрения. Эти ритуалы получили распространение в малокультурной отсталой местности, в районах Данвич и Инсмут, например. Здесь можно говорить о каких-то друидических обрядах, в которых поклонение невидимым существам на деревьях и нечто подобное было широко распространенным явлением. Имел ли он в виду, что Биллингтоны поклонялись дриадам, лесным нимфам или другим подобным мифологическим фигурам, поинтересовался я. Нет, он не имел в виду дриад. Существовали довольно странные, ужасающие остатки древних религий и культов, гораздо более древних по сравнению с теми, которые известны человеку. Они были настолько незначительны, что обычно крупные ученые и исследователи не обращали на них внимания, и в результате ими занялись ученые более мелкого масштаба, чтобы документально отразить как можно больше из того, что сохранилось от этих древних религий и верований у примитивных народов. Значит, по его мнению, мои предки исповедовали какую-то странную примитивную форму религии? В какой-то мере, да. Он добавил, что существует вполне вероятная возможность, если я внимательно читал все сведения, что ритуалы, практиковавшиеся Ричардом и Ильей Биллингтонами, включали принесение человеческих жертв, однако ничего в этом отношении доказано не было. Но оба они, и Ричард, и Илья, исчезли. Ричард в неизвестном направлении, а Илья отправился в Англию, где и умер. Все легенды, рассказы досужих кумушек о том, что Ричард остался в живых, конечно, полный вздор, — твердо сказал он. Ричард с Ильей выжили в том смысле, что их род продолжается в Амбразе-Дюарте, и, следовательно, во мне самом. Противоречивые сообщения появлялись у таких авторов, которые хотели шокировать широкую читающую публику, и они раскрашивали тривиальные случаи всеми красками своего воображения. Однако, — сказал он, — существует и иной вид выживания, известный под названием парапсихологического остатка. Зло продолжает существовать в том месте, где некогда процветало. Это касается и добра? «Скажем, проявления силы», — ответил он, снова улыбнувшись. «Вполне возможно, что в доме Биллингтонов таится какая-то сила, какое-то насилие. Послушайте, мистер Бейтс, да вы наверняка это сами ощутили». «Да, это так». Доктор Харпер очень удивился. Видно было, что это обстоятельство ему не по нутру. Он вздрогнул и вновь попытался улыбнуться. «В таком случае мне нечего больше вам сказать. Напротив, продолжайте и позвольте мне, по крайней мере, выслушать ваше объяснение. Я чувствовал присутствие в этом старом доме всеобъемлющего зла, и я не знаю, что с этим делать». «Тогда, скорее всего, зло было совершено в доме. Может, оно и послужило первоначальной основой для возникновения позже истории о Ричарде и Ильи Биллингтонах. Какова его природа, мистер Бейтс?» Я не мог ему спокойно объяснить. Как только я начинал облекать свой опыт в слова, из них мгновенно улетучивались непередаваемые страх и ужас. Я мучился в поисках слов, казавшихся сейчас такими пресными. Но доктор Харпер серьезным видом слушал меня, и когда я кое-как закончил свой короткий рассказ, он несколько секунд сидел молча, мрачно над чем-то размышляя. «Ну а какова реакция мистера Дюарта на это?» — наконец спросил он. «Доктор, вы попали в точку. Именно это привело меня сюда, к вам». И я рассказал, довольно осторожно подбирая слова, о вероятном раздвоении личности кузена, опуская мелкие детали, чтобы не заставлять Амброза долго меня ждать. Доктор Харпер внимательно слушал, и когда я закончил, продолжал сидеть в созерцательной позе. Через несколько секунд он высказал свое мнение. «Дом и роща оказывают на моего кузена дурной эффект. Неплохо было бы его изолировать на какое-то время, скажем, на зиму. Тогда мы сумеем оценить результаты перемены обстановки. Куда бы он мог отправиться?» Я ответил, что он может переехать в мой дом в Бостоне, но признался, что хотел бы воспользоваться предоставившейся мне возможностью, чтобы изучить книги Биллингтона, собранные в библиотеке кузена. С его позволения можно было бы захватить их с собой. Но я сильно сомневался, что Амброс согласится провести зиму в Бостоне, если мне не удастся выбрать для такого разговора соответствующий его настроению момент, о чем я и сказал доктору Харперу. Он немедленно начал настаивать, чтобы я постарался переубедить Дюарта. Мол, ему пойдет только на пользу смена места жительства на короткое время, особенно в свете последних событий в Данвиче, связанных с начавшимся расследованием. Попрощавшись с доктором Харпером, я вышел на улицу и постоял на осеннем солнце в ожидании Амброза, который опоздал на несколько минут. Он был в мрачном настроении, что было сразу заметно, и не разговаривал со мной, пока мы не выехали из города. Только тогда он резко спросил, виделся ли я с доктором Харпером. Он удовлетворился самим признанием факта, так как для него было бы оскорбительной даже мысль о том, что мы с доктором могли обсуждать его, Амброза, дела. Вероятно, в эту минуту его обуревали гораздо более сильные чувства. Поэтому мы проехали всю дорогу до дома в полном молчании. Наступил вечер, и кузен отправился на кухню, чтобы приготовить ужин. Я в это время был занят делами в библиотеке. Я не знал, с чего начать, пытаясь выбрать книги, которые он мог бы захватить с собой в Бостон. Я надеялся, что мне все же удастся его уговорить. Я просматривал том за томом в поисках хоть какого-нибудь упоминания о тех ключевых словах. Если бы их удалось обнаружить, это, возможно, решило проблему, мучившую кузена. Многие книги, стоявшие на полках, оказались хрониками, имевшими определенную историческую и генеалогическую ценность. В них рассказывалось об этих краях и проживавших здесь знатных семьях. Но в основном это были ортодоксальные повествования, издания которых, несомненно, субсидировались состоятельными людьми либо какими-то организациями и не представляли абсолютно никакого интереса ни для кого, за исключением, может, студента, изучающего генеалогию, так как в них было помещено немало странных иллюстраций семейного древа. Несколько книг были написаны на неизвестных мне языках, несколько по латыни. Ряд из них был напечатан английским готическим шрифтом, а четыре представляли собой рукописи, вероятно, неполных переводов, хотя они и были переплетены. В этой последней группе я и надеялся отыскать то, что нужно. Вначале я подумал, что переводы были старательно сделаны Ричардом или Ильёй Биллингтонами, но даже беглого просмотра было достаточно, чтобы я понял, что заблуждаюсь, так как буквы были выведены чьей-то слишком грубой рукой, и этот безобразный почерк не мог принадлежать таким образованным людям, какими, насколько мне известно, были оба Биллингтона. Однако в них позже были внесены замечания, несомненно, принадлежавшие руке Ильи Биллингтона. Нельзя было с уверенностью сказать, что хотя бы одна из рукописей принадлежала Ричарду Биллингтону. Но они могли быть его собственностью, так как почти все они были довольно старыми. Даты нигде не были проставлены, но вполне вероятно, что большая их часть появилась здесь до Ильи Биллингтона. Я взял один из рукописных томов, что полегче, и уселся в кресле, чтобы повнимательнее его изучить. Обложка, без названия, была сделана из удивительно эластичной кожи, ее текстура напоминала кожу человека. На одном из листов, предшествовавших тексту перевода, который начинался без всякой преамбулы, стояла легенда «Аль-Азиф. Книга араба». Быстро перелистав ее, я понял, что в ней были собраны фрагментарные переводы какого-то текста или ряда текстов, из которых, по крайней мере, один был написан на латинском, а другой на греческом языках. Кроме того, на многих страницах были заметны следы загибов, а примечания носили ссылочный характер. Бр-музей, Биба-национале, Вайднер, Ун-Буэнос-Айреса. Уделив им несколько минут, я убедился, что это ссылки на знаменитые музеи, библиотеки и университеты в Лондоне, Париже, Кембридже, Буэнос-Айресе и Лиме. В тексте я увидел бросающиеся в глаза разночтения, что свидетельствовало об участии в компиляции нескольких лиц. Все это, без тени сомнения, указывало на чье-то страстное желание, может, самого Ильи, заполучить в свои руки основные части этой книги, и он, вероятно, делал заказы на переписку многим людям, и, скорее всего, занимал и деньги. Сразу бросалось в глаза, что книга была далеко не завершена, и в ней царил беспорядок, хотя маргинали указывали, что человек, занимавшийся ее переплетом, отчаянно старался сначала разобраться в ее отдельных частях, которые, очевидно, присылались ему со всего мира. Просматривая страницы во второй раз, уже более медленно, я впервые заметил одно из имен, как-то связанных, мне показалось, с неприятностями, происходящими в роще. Я держал в руке очень тонкий листок с чем-то едва различимым паучьим почерком. Поднеся его поближе к свету, я начал читать.